Здравствуйте. Мы с вами в передаче «Почувствовать зор». Мы рады, что вы с нами. Давайте каждый возьмем самую внутреннюю точку из глубины сердца и попробуем в ближайшие минуты раскрыть ее, ощутить в ней все, что здесь есть. Мы для сегодняшней программы выбрали отрывок из книги «Зор», глава Тецаве «Хлеб первого урожая». Два вида хлеба служили пищей Израилю. Первый, когда они вышли из Египта, они ели мацу, хлеб бедности, и это хлеб от Малхут. И один в пустыне, когда они ели хлеб с небес, и это хлеб Зарампина, называемого небеса. Как сказано, «Вот посылаю я вам в изобилии хлеб с небес, и поэтому жертвоприношение для праздника Шавуот – это хлеб, а все остальные жертвы приносились сверххлебной жертвой. Хлеб – это основа, как сказано, и принесите сверххлеба семь ягнят. От поселений ваших принесите хлеб возношения». И это хлеб, благодаря которому постигли Израиль высшую мудрость Торы и стали следовать путям ее.
Мы видим, что и у нас, в нашем мире, хлеб — это основная еда. У всех народов, во всех поколениях. Хлеб — это буквально основа. Откуда это исходит? Всегда, как и в нашем мире, это исходит из духовного корня. Все явления нашего мира, они исходят из духовного корня, который касается земной ветви, и поэтому, очевидно, хлеб, его духовный корень очень важен. Мы учим в науке Каббала, что хлеб называется свойство отдачи, на котором основывается все. Есть хлеб бедности, это только отдача, свойство Авраам — это чистая отдача. Человек обретает свойство отдачи, и это движет им, и от этого свойства он продолжает дальше отдавать и отдавать и отдавать. Ему некуда расти, потому что отдача в ширину, широкая рука, широкое сердце. И лишь потом, когда он завершает свойство отдачи, тогда он достигает следующего развития, когда он ощущает, что он должен расти со свойством отдачи. Это ведь свойство, он им не отдает, это помогает быть ему только над своим эгоизмом, подняться над ним, и тогда он достигает использование свойства отдачи, когда он начинает возвращаться к своему эгоизму, использовать его получение ради отдачи. Это действительно практически действие отдачи. И это называется уже обычный хлеб, не маца, не хлеб бедности, где нет ничего, только для себя он удерживает себя, а богатый хлеб он отдает с помощью этого хлеба другим. Поэтому все жертвы, жертвоприношения — это хлеб. То есть отдавать, получать ради отдачи то, что человек выражает своим желанием в приближении к Творцу. Курбан — от слова «коров». Приближение, поэтому все курбанот, все жертвоприношения, они основываются на хлебе.
Как я в моем духовном пути, в моем личном развитии могу принести жертву? Что значит «я приношу жертву»?
Ты берешь из своего желания те части, которые ты можешь исправить ради отдачи, с помощью которых ты можешь соединиться с другими, быть в одном союзе, как одна душа. Зависит от каких свойств, над какими желаниями, над какими мерами эгоизма. Но все-таки человек, который хочет приблизиться к этому, он вызывает свет, возвращающий к источнику, который приходит ему через изучение книги Зор, и постепенно его желания от более легкого к более тяжелому, они постепенно входят в свойства отдачи. Это называется, что он приносит жертвы.
Я не понял. Вот здесь я, вот вот здесь мои товарищи, я хочу с ними объединиться, потому что я знаю, цель творения — приобрести свойства Творца. Где здесь жертвоприношение в этом процессе? Что является первым?
Вы договариваетесь между собой, что вы хотите быть духовной группой, хотите подняться над материальным, над эгоизмом каждого и объединиться для того, чтобы создать какое-то общее желание. Общее желание, в котором вы соединены вместе, и в этом желании не чувствуется ни ты, ни я, никто, ни он. Одно желание между нами.
Хорошо.
И вот та отмена, которую я произвожу над своим эгоизмом для того, чтобы соединиться вместе со всеми, то желание, которое должен передать, перенести от эгоистического использования на соединение с другими, дать силу в объединении с другими, это называется жертвой. Потому что с его помощью я приближаюсь к Творцу, приближаюсь к отдаче ближнему. И действительно, я приношу жертву, то есть я беру эгоистическое желание, сокращаю его от эгоистического использования ради себя и готов в нем отдавать только ближнему. Это и есть жертва. И так я все больше и больше продолжаю включать свои желания в соединение с другими все больше и больше. Слой за слоем все свои желания. Это называется, что я каждый раз занимаюсь жертвоприношением.
То есть в общем взгляде на все человечество это работа, которая возложена на человека, приносить жертву, отказываться
от своего «я», чтобы соединиться со всеми, чтобы были мы вместо «я». И поэтому работа такая особенная, работа в жертвоприношениях. Мы видим во всех местах, это работа левитов, коэнов, Исраэль, все в этом.
В сущности, мы говорим о некой системе связей между людьми. Каждый учится отказаться от своего эгоизма и поступать над эгоизмом. Все это строят как нечто очень важное, и вот так все вместе превращают это важное между ними. И это в общем направление.
Да. Насколько возвеличивают общее желание, в котором раскрывается духовный мир, Творец, над материальным существованием, эгоистическим существованием каждого. Согласно этому, есть силы достичь этого, силы объединиться и принести эту жертву.
Так почему же вообще долгие годы говорят о жертвоприношениях, о храме, и не говорят это теми словами, как вы объясняете, словами настолько близкими сердцу человека, релевантными для каждого из нас? Я думаю, множество людей, наши зрители, думали, что жертвоприношение, говорится о работах, производящихся в храме.
Верно, с нашим желанием, с нашим сердцем. Сердце наше — это храм, я хочу, чтобы оно стало храмом, и я строю в нем из неживого, растительного, животного и говорящего уровня, из всех четырех желаний в сердце, я создаю это строение и желание, чтобы это стало точно как храм. Рамхаль об этом хорошо написал. Он уже достиг такого состояния, когда он достиг третьего храма. И он писал об этом статью, как он должен выглядеть, исходя из желаний в сердце, которые выстроились в нем согласно окончательному исправлению его. Он просто начертил и дал подробное описание каждой детали, то есть как желания духовные достигают своих ветвей материальных и как они реализуются в материальном образе.
Как это называется? Вот то, что я, человек, достиг состояния храм. Я вижу какие-то картины, я вижу, что...
Ты чувствуешь в своих желаниях, в своем сердце, что оно обрело форму святости, полная отдача. Ведь в сердце есть четыре слоя желания — неживой, растительный, животный, говорящий. Сердце называется желанием человека. Есть там четыре вида желания. И человек, когда исправляет свое сердце, он видит, как четыре типа желания обретают форму кли отдачи, и это отдающее кли называется храм, дом святости, Малхут, который соединяется с биной, принимает форму бины.
И это не имеет никакого отношения к картине, которую он видит глазами?
Он может передать это, он может объяснить тебе, как это будет выглядеть в материи.
Как он переводит это?
Есть силы, которые нисходят с высшего мира в нижний мир, и он уже знает, как в низшем мире это должно материализоваться.
Но это ощущение.
Ощущение. Но это явное ощущение, как у инженера, который строит дом, и ему понятен каждый угол, каждая деталь, какой она должна быть. Потому что он из своего сердца, из своего внутреннего строения, он видит, что это храм.
А почему выражение «в ветвях» такое странное? Скажем, выражение того состояния, когда человек поднимается над желанием получать, выражается в нас в виде праздника Песах. Длинный массивный праздник с ограничениями, подготовкой, а действие более высокое, как жертвоприношение хлеба ради отдачи. Это Шавуот, всего два дня, никто даже не обращает внимания, как он проходит. Почему это выражается в материале вот так?
Потому что праздник Шавуот — это праздник встречи, это не исправление. Исправление мы проводили в течение 49 дней исчисления Омера до 50-го дня. И поэтому в эти 7 недель мы произвели все исправления наши, когда света вошли во все строение нашего сердца, это называется 49 сферот, 7 помноженное на 7. И когда мы закончили наше исправление сердца, то это реализовалось немедленно. Как сказано, что третий храм должен опуститься с небес.
Но никто не обращает внимания, что это опускается с небес.
Это именно Шавуот.
Почему же это не ощущается?
Потому что мы не чувствуем так же, что мы делали в течение 49 дней.
Но все еще есть символика в нашем мире, ограничения. Есть.
Нет, тогда уже нет ограничений. Это чудо в этом празднике, что когда люди становятся исправленными в свойстве отдачи, у них есть только отдача, нет больше ничего. Поэтому ешь молочное, это символ отдачи, и наслаждайся. Больше нечего делать. Все.
Окей. Эта вещь действительно самая большая.
Это символизирует окончательное исправление. Окончательное исправление свойства отдачи, силы отдачи, которую мы получили. Но этого недостаточно. Это только молочное, только сила отдачи. Сейчас мы должны пробудить еще силы получения нашего. Это только ВАК, 7 помноженное на 7. Это только ВАК Дезерампин. То есть это пока еще состояние малое, катнут. Нужно достичь и Пурима через Рош ха-Шана, Йом-Кипур.
А где же процесс начинается и где он заканчивается? Где тут признак, что он начался, и где он заканчивается?
Все начинается с этого месяца, месяц месяцев, с
То Песаха. То есть Песах и до Пурима?
Да.
Секундочка, я хочу вернуться к хлебу. Здесь что-то неясно. В материальном, когда я хочу сделать хлеб, я беру муку уже после того, как я смолол ее из зерен, которые посадил еще раньше, беру воду.
У всех этих вещей есть духовный корень. Почему именно таким образом это приходит к нам? Что ты сеешь семена, пищу животного, ты перемалываешь это. То, что ты можешь печь, это становится едой человека, добавляешь к этому воду, это не то, что животные питаются так.
И тогда, в конце концов, я помещаю это в печь, после того, как я замесил тесто, добавки, и выпекаю хлеб. Что это такое в отдаче? Я приобретаю, в конце концов, свойство отдачи. А как я вижу причину и следствие, которое я сделал, и это меня привело к этому?
Есть взор, очень такая красивая часть, называется «Сафра де Цниюта». Она является основной, я бы сказал. Она говорит о самой высокой системе, которая управляет нами. Это Рош де Арихампин. Это Рош всех Рошим, все тайны, все скрытия находятся там, все закрыто там, и оттуда капает потихонечку к нам, называется «Мазаль», от слова «нозель». Сочится постепенно к нам в виде капель эти света, и они управляют всем нашим миром. в Мазаль, так вот, Нозель. Но все находится там, в Рожда Ацилут. И Зоар рассказывает нам о строении вот этой Рож в этой части, которая называется Сафра Дацниута, книга скромных, то есть скрытая книга. И она начинается с рассказа, когда приезжает крестьянин один в город, и вдруг он видит, что продают
булочки,
допустим. И он ест это и говорит: «О, что это?» Ему говорят: «А, это булочки». «Из чего?» «Из пшеницы». «Из чего пшеница?» «Из зерен». «А, ну, зерна, да, это я знаю. Я продаю вам зерна». Потом есть еще что-то, что, ну, кроме булочек.
Курасоны.
Курасоны. Ну, скажи «джахнун», «джахнун». Из чего это? И так далее, и так далее. То есть он вдруг обнаруживает, что люди... А он ест, как и его осел, те же зерна. Ну, делает из этого кашу, скажем. Ты знаешь, каша из зерен. Добавляется воды немножко, чтобы размягчить их. И, исходя из этого, он начинает понимать, что есть еда у людей. Люди из еды животного производят еду человека. Это разница между хлебом и зернами. И тогда посмотрите, насколько пример, как бы простой, такая притча, даже приземленная такая, но что есть в этом? Но Зоар использует это, чтобы показать нам, в чем действительно разница между нашим миром и Рож де Ацилут. И хлеб, там он становится, его готовят там буквально высоко, в Рож де Арихампин де Ацилут, это называется Атика Кадиша, святой Атик. И оттуда это уже доходит до нас. И это действительно основная еда.
Кто же готовит хлеб? Каббалист производит этот процесс, или он из Рож Арихампина получает его?
Ты должен сделать соответственно тому, как этот рецепт приходит из Арихампина. То есть рецепт оттуда, а действия твои. И тогда ты замыкаешь два мира.
Что это значит, что у чего-либо есть духовный корень?
У чего нет духовного корня? Не может быть, чтобы без этого бы это существовало.
Такое бывает? Есть что-то в нашем мире, у чего нет духовных корней?
Это все результаты. Представь себе, что есть что-то просто так, существующее, не знаю, просто так, то есть из ничего. Откуда? Из ниоткуда.
Давайте будем конкретными. Вот здесь стакан воды. Ну, и что дальше?
Дальше ничего.
Есть у него духовный корень?
Конечно, есть. Секундочку. Если это существует в моих свойствах, в моих ощущениях, в зрении, слухе, обонянии, вкусе, осязании, это признак того, что есть силы, которые создают во мне эту картину, и я воспринимаю ее и ощущаю.
Ну, по крайней мере, она есть. Что это значит? У чего-то есть духовный корень. Объясните, вот я вижу. Что это значит? У этого есть духовный корень. Есть что?
Сила.
Вот этого стакана есть.
Она удерживает ее и дает ему право существования. Такие формы, такие свойства. Посмотри, есть вода, и есть мята, и сладкое, и цвет.
И у каждого из них свой отдельный корень, духовный.
Конечно, еще и как. И много подробностей, которые мы еще не знаем. Это сеть сил колоссальная, которая воздействует на все, в каждом атоме, в каждой молекуле, в каждом соединении, которое есть, во всем.
Ну вот, скажем, я вижу эти силы. Что дальше? Что это дает мне?
Нет, ты не видишь эти силы. Ты видишь не только на неживом уровне, но и растительным, и животным, и говорящим. И все вместе, все эти силы вместе дают тебе систему. И есть кто-то, свет или творец, который приводит в действие и удерживает всю эту систему. Это для тебя важно — перейти от ветвей к корням, соединиться со светом, стать как он. Когда ты достигаешь его, и он поднимает тебя, и человек достигает уровня такого статуса, положения как он.
Ну и какая польза от этого?
У тебя нет тогда ни одного желания, сколько бы ты ни раскрывал его, которое не было бы наполнено. А до тех пор всегда будешь испытывать недостаток.
То есть в этом мире я пью и наслаждаюсь. Это самое простое, что я могу сделать со стаканом воды. А в духовном я вижу силы, вижу, кто приводит эти силы в действие, я наслаждаюсь на ином уровне, так?
Ну, допустим.
Я не понял. Вот здесь я не понял, я сожалею, не очень понимаю. То, что есть стакан, у него особая роль, у этого стакана, у воды. Почему надо 10 духовных отдельных корней, у мяты, у воды?
Не все духовные корни достигают материальных ветвей. Есть намного больше. В духовном есть миллиарды сил.
И что, они не материализуются?
Они не реализуются.
Почему часть из них материализуется, а часть не материализуется?
То, что мы воспринимаем, материализуется, то, что не воспринимаем, не материализуется.
То есть каббалист очищает себя потому, что он очистил свою клей, он вдруг ощущает такие вещи, у которых нет результата в этом мире?
Намного больше. Говорят, что весь наш мир — это как песчинка относительно высшего мира. И так каждый мир относительно его высшего мира.
То есть все зависит от восприятия человека. Есть стакан, и это самый низкий уровень восприятия.
Это так ты чувствуешь его?
Есть что-то не очень ясное во всей этой теме хлеба. В этом мире я вижу много людей, у которых есть разные профессии, и через них я пользуюсь, чтобы... Иду к тому, кто готовит хлеб, кто дает мне воду, а в духовном я выполняю все эти роли. Я готовлю хлеб, я готовлю воду. Как это может быть?
С помощью высшего света... Ты из своего желания получать создаешь новые свойства в желании получать, которые называются зерна, затем мука, которую ты перемалываешь через определенную духовную работу в жерновах. Это становится мукой. Есть очень много работ, пока ты из зерен, с поля, достигаешь муки, пока ты просеиваешь это с водой, со всеми добавками, печешь, пока ты не получаешь хлеб. Это такая работа, в которой есть вся основная работа исправления человека в своих желаниях. Достичь хлеба и есть его ради отдачи той высшей силе, которая организовала все. Ты проводишь от высшего все эти силы, пока они не достигают тебя, и ты использовал их правильно в зернах, в воде, в пшенице и муке, ты просеял, спек и съел, сказано, и насытился и благословил Творца. Это цикл исправления.
Тут есть еще что-то очень интересное. Ну, то, что происходит в этом мире. Я, может быть, путаю подготовку и проверку результатов. Что получается? Неверный продукт?
Тебя обучают, как это делать?
Ну вот если я позабыл положить...
Где, в нашем мире?
Нет, в духовном, в нашем мире. Я вижу, что получается, если я напутаю. Да, сгорает хлеб. Да. Но что происходит в духовном? Это с желаниями.
Есть много таких как бы ошибок. Написано, человек не может выполнить заповедь, не согрешив. И нет праведника, не сделавшего добро, не согрешив. Ты всегда ошибаешься, потому что свет проявляется из тьмы. Ты всегда должен видеть то, что нехорошо, и потом исправить. И это прекрасно. У тебя тогда есть два определения, из которых ты наверняка проложишь правильный путь. Если ты сделаешь что-то хорошо, вдруг у тебя получилось, то ты не знаешь, что будет в следующий раз. А здесь ты уверен, что если ты ошибился и исправляешь, то у тебя есть знания с двух сторон. От скрытия и от раскрытия.
Вот здесь сказано, что сыны Израиля стали мудрее от хлеба. Я не слышал, чтобы становились помудрее, поев хлеба.
Хлеб называется едой человека. Умнеет, потому что получают свет хохма через свет хасадим. Как раз-таки не от мацы, а от хлеба.
Здесь вопрос поручительства. Поручительство — это особая сила, которая удерживает людей вместе. Какая связь? Это символ праздника Шавуот, как мы знаем.
Праздник Шавуот символизирует получение Торы. Получение Торы может реализоваться в человеке только при условии, если он готов отказаться от себя и связаться с другими в одном желании, так же, как была наша душа одна до того, как разбилась при грехе древопознания. Если мы готовы идти на это, не то, что мы делаем уже это исправление и соединяемся, а готовы идти на это, и подошли к этому после нашего исправления 49 дней исчисления Омера, признак того, что мы уже подошли к тому, что да, мы готовы войти в поручительство. То есть войти в поручительство, здесь должна быть подготовка очень непростая. Это дни скромности, то есть человек должен работать над своим подходом к желанию отдавать, что он готов отказаться, поэтому не женится, поэтому не бреется в исчислении Омера. Разные такие ограничения, традиции. И это символизирует то, что мы готовы довольствоваться малым. Мы не хотим задействовать все наши желания. Мы достигли того, что мы исправили себя в свете хасадим минимальном. И сейчас говорят нам, либо вы объединяетесь, либо здесь будет место вашего погребения. То есть то, что вы постигли, все это ничего не стоит, если вы сейчас не достигаете объединения. Все. Сейчас вы готовы. Вперед. Да или нет? И мы должны решить, да, если мы решаем, что мы готовы объединиться между нами, это называется, что мы готовы для получения Торы. Только получить. После этого тебе придется реализовать ее, но получить это средство, с помощью которого ты уже практически исправляешь свое желание. До сих пор то, что ты сделал, ты только готовил себя в намерении ради отдачи. Сейчас ты сможешь работать в получении ради отдачи. То есть у тебя сейчас уже есть кли в руках, с которым ты реализуешь свое объединение, которое ты впервые сейчас достиг с другими. Поэтому написано, сегодня вы стали народом. Почему сегодня мы стали народом? В Египте все говорили, евреи, рабы. Что значит не народом еще? Как мы ощущали себя? Нет, сегодня вы стали народом, потому что народ Израиля называется, что они объединены все любовью к ближнему. Иначе это не народ, иначе это просто группа, которая бежит из Египта.
А хлеб с небес, он объединяет их.
Хлеб с небес он называется, потому что это сила, которая приходит и исправляет нас, это свет, возвращающий к источнику. Он дает нам эту форму хлеба. И также ман.
Люди действительно объединяются вокруг хлеба, даже в материальном. Это символ единства. У всех есть хлеб.
Трапеза. Да, это главное там. Согласно традициям исконным, если ты приходишь к кому-то, он приглашает тебя на трапезу, то вначале садятся и едят хлеб только, а потом уже подают другие блюда. Трапеза называется хлеб.
Мы уже приближаемся к завершению, и прежде чем мы перечитаем отрывок из книги Зор, которую мы читали, я бы хотел, если вы можете, в одном-двух предложениях подытожить основную мысль, которую мы извлекаем отсюда.
Чтобы мы с помощью чтения книги Зор, мы очень надеемся, что на нас подействует высший свет, высшая сила, которая заложена в этой книге, в нашем отношении к книге. Мы ожидаем от этой силы, чтобы она исправила нас так, чтобы мы могли стать народом.
С этим намерением давайте снова углубимся в книгу Зор, глава Тецаве, «Хлеб первого урожая». Два вида хлеба служили пищей Израилю. Один, когда они вышли из Египта, они ели мацу, хлеб бедности, и это хлеб от Малхут. И один в пустыне, когда они ели хлеб с небес, и это хлеб Зерампина, называемого небеса, как сказано. «Вот посылаю я вам в изобилии хлеб с небес, и потому жертвоприношение дня праздника Шавуот – это хлеб, а все остальные жертвы приносились сверххлебные жертвы». Хлеб – это основа, как сказано, «И принесите сверх хлеба семь ягнят, от поселений ваших принесите хлеб возношения». И это хлеб, благодаря которому постигли Израиль высшую мудрость Торы и стали следовать путям ее.